доминанта Германии. Мое поколение было воспитано на той классической русской литературе, о которой я уже говорил. Великая и очень вредная литература. Под ее влиянием мы вошли в жизнь с совершенно исковерканными представлениями о реальности. Представление о германской реальности для нас воплощалось в толстовском Карле Ивановиче, таком трогательно беспомощном и сентиментальном, или в генерале Пфуле, столь же беспомощно самоуверенном в его эрсте колонны маршрут, и вообще в аккуратном до смешного немецком булочнике, хлебник немец аккуратный, колбасники, чиновники, которые пришли в широкую русскую землю честно есть свой хлеб. В большинстве случаев они ели его честно. Кое-что другое писал Достоевский в «Бесах». Достоевский был писателем Васильевского острова и специфически немецкого Василий-островского социального склада. В его времена Васильевский остров был населен по преимуществу всякой немецкой мелкотой. Но все это касалось нашего внутреннего немца, и о немце германском мы имели самые нелепые представления. Народ поэтов и мечтателей. Дихтер und Träumer. Родина философии – этакие комические фрицы и морицы, о которых мы читали еще у Буша. О том, что есть немецкий дух на самом деле, об этом наша литература нам не сказала ничего. Говорили славянофилы, но их никто не читал. Надрывно предупреждал Герцен, но и он был вне большой литературы. Достоевский в «Бесах» писал: «Андрей Андреевич фон Лемке, губернатор Энской губернии, принадлежал к тому фаворизированному природой племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч, и которое, может, и само не знает, что составляет в ней всей своей массой один строго организованный союз. И уж, разумеется, союз не предумышленный и не выдуманный, а существующий в целом племени сам по себе, без слов, без договора, как нечто нравственно обязательное и состоящее во взаимной поддержке всех членов этого племени, один другим всегда, везде и при каких бы то ни было обстоятельствах». Герцен, с другого берега, 1850 год. «Я не верю, чтобы судьба мира оставалась надолго в руках немцев и гегенцоллернов. Это невозможно, это противно человеческому смыслу, противно человеческой эстетике. Я скажу, как Кент Лиру, только обратно. В тебе, Пруссия, нет ничего, чтобы я мог назвать царским. Воскресит ли латинскую Европу, дерущая уши прусская труба последнего военного суда? Разбудит ли ее приближение ученых-варваров?» Наше довоенное среднее представление о немцах отражало по преимуществу нашу собственную внутреннюю разладицу. Германофильскими у нас были обе борющиеся стороны – и революция, и реакция. Для революции Германия была родиной Гегеля и Маркса с их философской эрудицией, для реакции – родиной унтер-офицера с его прозаическим кулачищем. Революция пыталась организовать свой идейный капитал на базе немецкой философии. Реакция – свой земельный капитал на базе немецких управляющих. И обе стороны проворонили немца таким, каким он является в его исторической реальности. Так социальный склад страны обуславливает собой не только ее самочувствие, он обуславливает ее зрение. Обе стороны правящего слоя, сталкивающиеся с немцами и обязанные доложить русскому народу о его западном соседе, рассматривали этого соседа исключительно с классовой, а не национальной точки зрения. А мы в гимназиях изучали историю Германии, ничего не могли понять в кровавой каше бесконечных Карлов Коротких и Карлов Лысых, Иоганнов и Фридрихов, герцогов и князей, ибо у нас не было той точки зрения, с которой эта каша могла бы быть объяснена. Эту точку зрения нам дали две мировые войны. Можно было бы получить ее и более дешевым путем. Перед Второй мировой войной наш историк-романист Марк Алданов писал о Первой мировой войне. «Никогда еще мир не видел такой могучей и всесокрушающей машины, какую имела Германия в мировую войну. Беда была только в том, что люди, стоявшие во главе этой машины, решительно не знали, что надо делать». Марк Алданов является блестящим историческим художником. Его ценность как исторического мыслителя, я боюсь, значительно ниже. Немцы знали, что надо делать. Конечно, с их немецкой точки зрения надо было строить немецкое мировое могущество. Но для этой стройки у них было одно единственное оружие – меч. Его оказалось недостаточно уже в 473 году, в год падения Римской империи. Его оказалось недостаточно и в 1914, и в 1939. Но кроме меча, никаких других орудий мирового могущества в распоряжении немцев не было. Нет и никогда не будет. Его не было ни при Атаакре, ни при Карле Великом, ни при Вильгельме, ни при Гитлере. Чего-то не хватает. На вопрос о нехватке орудий строительства немецкая литература точно так же не дает нам решительно никакого ответа, как не дает русская на аналогичный вопрос о наличии этих орудий в России. И ответ нужно искать не в литературе, а в фактах, то есть в истории. А в этой истории Карлы и Фридрихи являются не вывесками над историческими процессами, как до Ленина и Сталина говорили марксисты, и не двигателями исторического процесса, как говорили тоже до Ленина и Сталина наши народники о великих людях истории. Они являются симптомами. Симптоматичными были наши серенькие московские цари-собиратели, так не любившие хвататься за нож. Симптоматичными были и немецкие фюреры, так любившие стучать по столу бронированным сапогом. Все они были не вывесками, не двигателями, а только симптомами известной национальной доминанты, определяющей черты общенационального характера. Современная Германия лежит в самом центре Европы, в мягком, умеренном климате, не знающем ни морозов, как на нашем севере, ни засух, как на нашем юге, ни наводнений, как на Миссисипи или на Желтой реке. Плодородная почва с очень большими запасами каменного угля, железа, меди и прочего, почти всего, кроме нефти, которая до мировых войн никакой роли вообще не играла. Ее территория прорезывается рядом незамерзающих рек, впадающих в незамерзающие моря, где у Германии есть ряд первоклассных гаваней – Данцик, Любек, Гамбург, Бремен, Кёльн. Германия имеет все преимущества континентальной страны и все преимущества морской. Германия не знала татарских нашествий, а наполеоновские не несли с собой ни резни, ни рабства, ни даже порабощения. Говоря о современной нам Германии, мы не должны, однако, забывать, что несколько больше тысячелетий тому назад вся Западная Европа была, так сказать, сплошной Германией. После разгрома Римской империи германские племена расселились по всей тогдашней очень редко населенной Европе и создали целую серию германских государственных образований, очень недолговечных, впрочем. И не только в Европе, но и в Африке. Лангобардское, Вандальское, Бургундское, Франкское и прочие королевства, герцогства, княжества и так далее охватывали всю Европу, и во всяком случае весь ее правящий слой был германским слоем. Поэтому, в частности, немцы любят изображать собой народ-господ. Германские полчища разгромили Римскую империю и уселись на ее развалинах. Для нас, русских, Римская империя давно стала пустым звуком, и это напрасно. Сейчас мы должны честно сказать, что с момента падения Рима и до сегодняшнего дня, то есть лет тысячи полторы, наша культурная Европа никогда за всю свою историю не сумела создать ничего даже и отдаленно похожего на римский культурный мир. Само собой разумеется, что и за эти полторы тысячи лет люди рождались, думали, писали и изобретали, так что наши отдельные культурные достижения, вот вроде бомбардировочной авиации, стоят неизмеримо выше римских достижений. Однако также совершенно несомненно, что общий уровень порядка, сытости и безопасности в современной Европе также неизмеримо ниже римского. В римские времена вы могли проехать без оружия и даже без паспорта из Англии до берегов Красного моря. По всему этому пространству были проложены великолепные шоссе, остатками которых просвещенная Европа пользуется и до сих пор, а они не ремонтировались полторы тысячи лет. В городах были и канализация, и водопроводы, и ночное освещение. Древний Рим потреблял на голову населения в 7 раз больше воды, чем довоенный Берлин. А современный Рим снабжается водой из оставшихся от Древнего Рима 3 акведуков, остальные 8 заброшены по излишеству. В самой Италии было введено всеобщее обязательное обучение, а римская система раздачи хлеба была, в сущности, своеобразным видом социального страхования. Да, было рабство, но современная Европа ликвидировала его всего только 100-150 лет тому назад, так что и тут хвастаться особо нечем. Разгром Римской империи был началом и германского государственного порядка, который мы расхлебываем до сих пор. Эти порядки в самом обобщенном выражении можно назвать феодализмом. О психологическом происхождении феодализма я буду говорить несколько ниже. Великая империя была разодрана на сотни и тысячи мелких феодальных владений, которые сейчас же вступили между собой в кровавую братоубийственную резню. И эта резня не прекратилась и сейчас. Узко внутригерманские войны кончились только после Бисмарка, прусско-австрийская и прусско-баварская, а обращение Германии с ее нордическими сестрами по расе во время Второй мировой войны, да еще и со старшими и совсем чистокровными сестрами, не слишком сильно отличается от, скажем, Магдебургской резни в 30-летнюю войну. 15 веков после захвата Европы германскими племенами в этой Европе кипит кровавая каша феодальных войн. Славянские племена, осевшие по Волхву, Двине, Припяти и Днепру, на поверхности мировой истории появляются сразу, как законченная государственная организация. Так называемая империя Олега существует и до сего времени, и все попытки ее раздробленности кончились крахом. Ее сверстница, империя Карла Великого, лопнула на другой день после его смерти, если она вообще существовала при его жизни, и все попытки ее восстановления кончились таким же провалом, как и попытки раздробления России. И Карл Великий, и император Священной Римской империи Германской нации, и Наполеон, и Гитлер – все это неизменно кончалось кровавыми и безрезультатными катастрофами. Объясняя возникновение нашей империи, наши историки нам говорили – это действовал пример Византии. Не могу себе представить, каким путем он мог действовать на суздальских смердов, поддерживающих Боголюбского. Византия была далеко, и об ее империи суздальский смерд, само собой разумеется, и понятия не имел. Германский же варвар, варваром был, конечно, и суздалец, пришедший на территорию Римской империи, уселся на развалинах римских храмов и дворцов, библиотек и терм, водопроводов и цирков. Он маршировал по римским шоссе и пил воду из римских акведуков. Пример Рима лежал тут же, под носом. Так почему же на германцы этот пример не подействовал никак? Для того, чтобы перенять римский пример и римскую культуру, достаточно было нагнуться и поднять с земли остатки такого великого и такого недавнего прошлого. Однако германцы даже и этого не сделали. Империя была разорвана в клочки, а ее культура была совершенно забыта. Германцы на развалинах Рима очень напоминают мне те обезьяне племя Бандерлог, которые в очаровательной сказке Киплинга «Джунгли» расселилось в развалинах индийского храма. Они были самым умным, самым интересным, самым талантливым племенем на земле, и занимались они драками. То же делали и германцы. Остатки римской культуры пришли обратно в ту же Италию совершенно фантастическим путем, через Александрию, арабов, через мавританскую культуру в Испании. Но это было почти через 1000 лет после завоевания Италии германцами. 1000 лет сидели люди на развалинах империи и культуры и даже не поинтересовались ни тем, ни другим. И после этого наши доблестные историки говорят о византийском примере, создавшем империю российскую. Но идея Римской империи была в Европе все-таки жива. Покоренные и порабощенные, но все-таки более культурные массы римского и романизированного населения остались. Недавнего прошлого они забыть не могли. Трудно сказать, чем объясняется попытка Карла Великого. Французы считают его французом, то есть галлом, и называют Шарлеманом, в одно слово, Шарлеман. Немцы, когда надо было доказывать французский империализм, считали его тоже французом. Когда надо было доказывать государственные таланты немцев, считали его немцем. Во всяком случае, попытка Карла родилась в сильно романизированных областях Европы, и против нее восстали прежде всего наиболее чистые германские племена – саксы и готы. Карл долго и упорно резал и тех, и других. Эта резня не кончилась и до его смерти. Так что империя Карла Великого, собственно говоря, не существовала никогда, была только попытка, и попытка неудачная. Потом возникла пресловутая Священная Римская империя германской нации, о которой кто-то из немцев, кажется, Гёте, сказал, что она не была ни священной, ни римской, ни германской, и вообще вовсе не была империей. Это был кровавый феодальный кабак, очень близко напоминающий современный нам новый европейский порядок. Термин был, но порядка не было ровным счетом никакого. В тех же географических, климатических, торговых и прочих условиях и на той же территории, на которой уже веками существовала великая и организованная государственность, воссоздать эту государственность оказалось невозможным. Судьбами после Римской Европы руководил совсем другой этнографический элемент, имевший совсем другую психологическую доминанту. Священная Римская империя стоила массу крови. Вдобавок к обычным феодальным войнам прибавились войны между императорами и папами, между гвельфами и гибеленами. Германские князьки и корольки таскались в Италию только для того, чтобы возложить на тевтонские свои головы призрачную корону призрачной империи. Карл IV получил эту корону от папы под условием ни одного дня не оставаться в Риме, и, получив корону, убрался во свояси. Императоры побирались по более богатым городам Германии, закладывали свои короны ростовщикам, разорили и Германию, и Италию, и только в 1806 году австрийский император Франц II отказался, наконец, от этого призрачного титула. В соседстве с Наполеоном этот титул удержать было бы трудновато. Германские племена разрушили величайшую в мире государственную организацию и за 1500 лет не создали ничего годного ей хотя бы в подметке. Очередным ударом они разбили восточную наследницу этой империи – Византию. Во времена очередного крестового похода в 1211 году европейские рыцари заняли Константинополь, разграбили его дотла, и наиболее удачливый из победителей растащили территорию империи по своим феодам, точно так же, как лет 600 тому назад их предки растащили римскую. Впоследствии из этого страшного разгрома кое-что все-таки удалось спасти, но силы Византии были подорваны под корень, и бороться с турками она уже не могла. В истории с Византией, как раньше в истории с Римом, как позже в истории с мировой войной или, в промежутке между этими событиями, в истории с завоеванием Прибалтики, прозаические инстинкты грабежа были завуалированы поэтическими лозунгами идеи. «Гроб Господень» был поэтической выдумкой. Дело шло не о гробе, а о грабеже. И до Иерусалима дошли только самые что ни на есть неудачники. Те, кто был поудачливее, застрял по дороге, перехватив себе более жирные куски, чем палестинская пустыня. Наиболее занятная история случилась, однако, с крестовым походом детей, самым идиотским предприятием, какое только знает многострадальная мировая история. Те остатки от десятков тысяч детворы, которые не перемерли по дороге от голода и прочего, и которых некуда было девать, геноссы-крестоносцы с папского благословения продали в рабство в Египет, мусульманский Египет. В учебниках истории средних веков нам об этом не рассказывали. А один этот штришок объясняет все крестовые походы лучше, чем все идеологические вывески над ними. В другом конце тогдашнего цивилизованного мира и в тот же отрезок времени под поэтическим лозунгом христианизации Прибалтики шел такой же грабеж, как и в Священной Империи, в Риме, в Византии, гробе Господне и в Новой Европе национал-социализма. Пример Прибалтики очень интересен хотя бы уже по одному тому, что он очень близок нам, и еще потому, что очередной государственный эксперимент был проделан на совершенно иной почве, чем в Риме, Европе и Византии. Здесь, в Прибалтике, почва была совершенно девственной, не отягощенной никакими воспоминаниями и тормозами прошлого. Здесь немцы нашли племена, стоявшие почти на уровне каменного века, и здесь колонизационные возможности и способности немцев могли бы расправиться во всю свою ширь. Расправились. Что получилось? Тевтонский орден, обосновавшийся в нынешней Прибалтике, имел чудовищные возможности. За ним была вся тогдашняя европейская техника. За ним была всегдашняя поддержка всего католицизма. За ним стояло средневековое рыцарство и дворянство. Его военная организация, вынесенная из феодальных войн и из крестовых походов, безмерно превосходила военные возможности его ближайших конкурентов. Непосредственное суверенное владычество немцев над покоренной Прибалтикой длилось около 500 лет, со дня основания Риги, 1201 год, до завоевания Прибалтики Петром. Но и после Петра до Александра III прибалтийские бароны оставались административными и экономическими властителями страны. Россия в ее внутренние дела почти не вмешивалась. За четверть века между 1918 и 1943 годом от этой 700-летней колонизационной работы не осталось ровным счетом ничего. Все было сметено поражением в Первой мировой войне, ликвидацией немецкого землевладения, переселением балтийских немцев Хейм инс Рейх Второй мировой войной. В результате от 700-летней работы осталось только одно – ненависть к немецкому имени была сильнее даже и страха перед большевизмом. Почти одновременно с немецкой колонизацией Балтики шла русская колонизация финских земель в районе нынешней Москвы. Русский пахарь, зверолов, бортник и прочее как-то продвигались все дальше и дальше на север, как-то оседали рядом с туземными финскими племенами, со всякой мерью, чудью, весью, уживались с ними, по-видимому, самым мирным образом, сливались и из отрезанных от всего мира болот Волжско-Окского междуречья стали строить империю и построили. Немцы, придя в Прибалтику, сразу начали свою стройку с беспощадного угнетения местных племен. Такого беспощадного, какое даже и в те кровавые времена казалось невыносимым. И вместо соседей и помощников немцы получили внутреннего врага, который 700 лет спустя, в эпоху независимости балтийских племен, ликвидировал немецкое влияние под корень. За 700 лет немцы не смогли ни ассимилировать эти племена, ни даже установить ими маломальски приемлемых отношений, точно так же, как они не сумели сделать этого ни в Италии, ни в Галлии, ни в Византии, ни в Палестине, ни в России, нигде. Сидя на раскаленной почве народной ненависти, завоеватели не нашли ничего более умного, как поделиться на те же феоды, на какие были поделены и Европа, и Византия, и даже Палестина. Страна была утыкана замками, в которых каждый барон отсиживался не только от побежденных, но и от других баронов, своих соседей, от друзей и даже родственников. Феодальные войны в каждом уезде нашли себе совершенно адекватное выражение в организации правительственной власти вообще. Правящий немецкий слой был разделен между четырьмя основными силами. орденом, который считал себя вассалом Священного Римского Императора, епископом, который был подчинен Ватикану, купечеством, которое было связано с Ганзой и рядовым дворянством, которое просто сидело на крестьянской шее. Эти четыре силы вели между собой 500-летнюю кровавую борьбу, и в трудные минуты этой борьбы звали на помощь иностранцев, кто шведов, кто датчан, поляков, а кто и русских. Кровь внутренней феодальной войны смешивалась с кровью иностранных интервенций. Страна становилась театром военных действий не только между отдельными баронами, орденом, епископом и прочее, но и между иностранными армиями. Дело кончилось гибелью ордена и присоединением Прибалтики к России. Даже немецкие историки признают тот факт, что нормальная жизнь этой окраины началась только с момента включения ее в состав Российской империи. История Тевтонского ордена – это только уменьшенная история Германии вообще. В ней схематически, упрощенно и поэтому особенно наглядно отразились те психологические, а никак не экономические предпосылки, которые создают социальный строй феодализма. Здесь, на тогда еще не тронутой никакой культурой почве тогдашней Прибалтики, эти психологические предпосылки действовали во всей своей вольной воле и привели к гибели одну из колонизационных затей Германии. Экономических предпосылок, повторяю еще раз, не было ровно никаких. Тут же рядом с орденом вела свою колонизационную работу и Россия. Русские колонизаторы, засельщики, землепроходцы и прочие никаких феодов не организовывали, никаких замков не строили, никакой высшей расы из себя не разыгрывали. Это было одинаково и в Сибири, и на Кавказе, и в Прибалтике, и в Финляндии, и даже в Польше, с которой мы имели совсем особые тысячелетние счеты. И вот построили империю. И к крайнему сожалению, даже и мы до сего времени считаем эту стройку, так сказать, само собой разумеющейся. Ничего особенного, но вот взяли и растекались. Немцы, как видите, тоже растекались, но другими методами и с другими результатами. Наши методы и наши результаты есть наше отличие от других наций. Отличие, о котором наши историки, к крайнему нашему сожалению, не потрудились ни подумать сами, ни рассказать нам.